Кто такой Витовт? Наместник Егайла, великий князь. А Шомбергу все сошло с рук. Передушил детей Витовта и ничего. Что и говорить, мало среди нас людей, которые справились бы с любым делом. При этих словах Гуго фон Данфельд оперся локтями на стол, опустил голову на руки и надолго погрузился в размышления. Вдруг глаза у него заблестели, он по привычке утер тыльной стороной ладони влажные толстые губы и сказал: «Да будет благословенна та минута, когда вы, благочестивый брат, помянули имя храброго брата Шомберга». «А в чем дело? Вы что-нибудь придумали?» — спросил Зигфрид де Лёве. «Говорите скорей!» — воскликнули братья Родгер и Готфрид. «Послушайте», — сказал Гуга. «У Юранда есть здесь дочка, единственная, которую он крепко любит и бережет, как зеницу ока. Да, мы ее знаем. Ее любит и княгиня Анна Данута. Да, так вот слушайте. Если бы мы похитили эту девушку, так Юранд отдал бы за нее не только Бергова, но и всех своих узников, самого себя, испыхав в придачу. Клянусь кровью святого Бонифация, пролитой в докуме, — воскликнул брат Готфрид, — все было бы так, как вы говорите. Святой Бонифаций, основатель и глава германской церкви, заложивший ряд монастырей и епархий, был убит в 755 году близ Докума шайкой разбойников. Все умолкли, словно устрашившись трудности и смелости этого предприятия. Только через минуту брат Родгер обратился к Зигфриду де Лёве. «Вы так же умны и опытны, — произнес он, — как и отважны. Что скажете вы на это?» «Скажу, что над этим стоит подумать». «Так-то оно так, — продолжал Родгер, — но дочка Юранда — приближенная княгине. Более того, она княгине как родная дочь. Подумайте только, благочестивые братья, какой тут поднимется шум». Гуго фон Данфельд засмеялся. «Вы сами говорили, — сказал он, — что Шомберг то ли отравил, то ли задушил щенят Витовта. И что ему было за это? Шум они поднимают по любому поводу. Но если мы пошлем к магистру Юранда в цепях, то не наказание нас ждет, а скорее награда». «Да, — проговорил де Лёве, — и случай удобный подвертывается. Князь уезжает, Анна Данута остается здесь с одними придворными дамами. Но напасть на княжеский дом в мирное время — это дело не шуточное. Княжеский дом не спыхов. Будет так, как тогда с Золоторыей. Снова пойдут жалобы ко всем королям и к папе Римскому на беззаконие ордена. Снова станет грозиться проклятый Егайло, а магистр, вы его знаете, он охотно захватывает то, что легко захватить, но войны с Егайлом не хочет. Да, шум поднимется во всей Мазовии и Польше. А тем временем кости Юранда побелеют на виселице, — возразил брат Гуга. Да и кто вам сказал, что ее надо похитить здесь, из-под носа у княгини? Ну, не в Цеханове же ее похищать, где, кроме шляхты, 300 лучников. Нет. А разве Юранд не может захворать и прислать за дочкой слуг? Княгиня тоже позволит ей уехать, а если девушка пропадет по дороге, кто сможет сказать вам или мне, ты ее похитил? Да, — нетерпеливо возразил де Лёве, — но вы попробуйте устроить так, чтобы Юранд захворал и вызвал дочку. С торжествующей улыбкой Гуга ответил: «Есть у меня золотых дел мастер, который поселился в Щитно после того, как его за воровство изгнали из Мальборка. Он может вырезать любую печать. Есть у меня и люди родом из Мазуров, но наши подданные. Неужели вы все еще меня не понимаете?» «Понимаю», — с жаром воскликнул брат Готфрид. А Родгер воздел руки и сказал: «Да поможет тебе Бог, благочестивый брат, ибо ни Марквард Зальцбах, ни Шомберг не придумали бы лучшего средства». Он прищурил глаза, словно ему смутно виделось что-то вдали. «Я вижу Юранда», — сказал он. «Он стоит в Мальборке у гданьских ворот с веревкой на шее и наши кнехты пинают его ногами.